Вот только что была патриотическая речь, с одной стороны, да, а с другой стороны опять прозвучала штука вот эта про нашу тысячелетнюю историю. Может быть, до этого что было?
Не
знаю.
Ничего
не было? До этого ничего не было, оказывается.
До тысячи лет?
А получается, да, что были какие-то там дикие непонятные племена, да, вроде бы как. А вот была какая-то там цивилизованная Европа, Греция была, там еще что-то такое. И вот мы у них там постепенно чему-то учились. А потом вы спрашиваете, а почему мы ведомые? А почему мы, оказывается, вот у них там все берем? Почему мы закуска на столе? Почему у нас перед Западом такое пиетет и так далее, и так далее? Ребята, так не тысячелетняя у нас история. Может быть, если уж начинать с этого всего разбирать, да, вот если это все разбирать. Ну, давайте тогда, если мы будем писать учебники истории, если мы сейчас это... Давайте возьмем научные факты, которые публикуются в журнале Science, даже пускай английский журнал, уж его процитируют, но авторитеты, это же не то, что там на заборе написали где-то у нас, или как украинцы говорят, что они там Черное море выкопали. Нет, это ими признанные журналы.
А, мы выкопали?
Нет, да, украинцы говорят, что они выкопали.
А на самом деле мы, что ли, выкопали? Просто понятно.
На самом деле, вот есть, если без шуток, археологические данные посмотреть, палеогенетику посмотреть современную и так далее.
Можно вас спросить, какое имеет значение учитывая, что та страна, которая хочет сделать нас закуской, образовалась, вообще, когда у нас уже была Екатерина II, и Петр I давно умер.
Да, то есть Америка страна, правительство большого театра.
Ей всего 250 лет.
Нет, никакого в этом смысле, конечно, значения не имеет. Может скушать нас захотеть еще кто-то.
Ной был наш, славянин.
Давайте все в шутки не переводить.
Нет,
вот я говорю, что с этого все начинается.
Хорошо, ну подожди.
Ну дайте мне сказать.
Я согласен. Давай говорить серьезно. Первая русская летопись когда появилась?
А при чем здесь летопись?
Правильно.
А что, до летописи истории нет, что ли?
А как мы
ее будем... Археология что, не история? А генетика не исследование?
Вот генетика и археология с большим уважением. А у Китая 4000 лет письменной истории.
Отлично.
То есть это не хорошо, не плохо, но это данные. У нас первая летопись описывает то, что было за 300 лет до нее. Я, например, плохо помню, что было за 300 лет до меня.
Ну,
то есть совсем не помню.
12 век, совершенно верно. То есть она, поэтому по этой летописи совершенно вы правы. Судить о том, какая была история, это большая-большая натяжка. Поэтому нужно привлекать другие данные. И они есть сейчас в науке. Они есть. Вы Аркаим знаете, что у нас в Челябинске находится? Это исток вообще всей индоевропейской цивилизации.
Не уверен?
Нет, уверен. Уже нет, все я... в этом есть уверенность.
Нет, я пересел
потому
уважение.
Что там найдены самые древние колесницы, а все остальные колесницы были
понятно,
гораздо
или как
позже.
Он там назывался?
Ну что ж такое, а?
Нет, я, ну нет, это ну, просто, что? Ну, мы сейчас ну, в древних кукров превращаемся.
Вот и... Нет.
Ну как, ну слушай.
Нет,
а что?
Вот нет, вот потому что они выдумывают, а у нас правда на нашей стороне, понимаете? Вот есть разница,
ну что,
очень большая.
Вавилона?
Еще раз говорю, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это научные данные, еще раз говорю, палеогенетики, археологии. То, что мы их не знаем, это проблема, я тоже про эту проблему говорю.
Если мы вопрос, какое отношение это имеет к нам?
К нам, генетически, потому что берешь косточки, скребешь сейчас и смотришь. И оказывается, что такая же генетика, как вот у вас. Точно такая же.
У шимпанзе
что те же самые люди.
2,8% отличаются.
Нет, не про это идет речь. Есть разные гены, они по-разному отличаются. Конечно, у нас с шимпанзе и мышами там 98%
да
общих
нет,
генов.
Подарите,
а как вы, у ваших родителей у вас 50 на 50.
Подождите, но мы сейчас
понимаете,
так
это разные гены
речь идет. До расовых теорий
конечно,
до скребемся.
Конечно, причем тут это?
Подожди, да при том.
Это вообще
к организационной структуре русского государства.
Какое это имеет отношение к структуре русского государства и к истории, и ко всему. Потому что если вы будете преподавать историю, которая будет вам говорить, что история, западная цивилизация началась где-то в Греции, потом был Древний Рим, потом была Европа. И вы преподаете европоцентричную историю. А если история совершенно другое, если индоевропейская цивилизация пошла вся отсюда, вот отсюда, между прочим, и в Индию пошла, и на
отсюда
Запад,
пошло?
И в Европу. Да, да, вот отсюда. И да, еще да. раз говорю, вот все кони, которые есть сейчас в этом мире, все кони, например, которые есть, которые скаковые, в том числе, породы лошадей, вот опять-таки, согласно журналам, генетическим исследованиям, согласно исследованиям ископаемых коней, которые в могилах найдены, они были потомки коня, который был между Доном и Волгой. И он был приручен здесь. Конь был приручен здесь. Может и отсюда конницы первые пошли. Отсюда колесницы пошли. Да нет, не в этом
от
речь. Разные
матери...
есть гаплогруппы, разная генетика
нет,
есть.
Нет, но от единой матери все идут.
Нет, ну да
я
что ж такое.
Никого
вы почему все профанировать хотите?
Мы не профанируем.
Можно все вообще из космоса произошли. Зачем? Я не про это говорю. Я говорю конкретно про европейскую цивилизацию.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста.
Цивилизационно какое отношение она имеет?
Имеет отношение, что не Запад главный, а Запад от нас же произошел. Вы поймите, мы на Запад принесли индоевропейскую культуру, языки и так далее. Только на 3000 лет раньше.
А мы это кто? Да какая разница?
Да отсюда находящиеся люди. Здесь была более высокоразвитая цивилизация, в конце концов.
Но где здесь?
Здесь, на территории России. Да, в Москве в том числе.
Смотрите, ну, на Москве вообще было по-другому.
Нет, но не по-другому
при всем
было.
Уважении.
Археология это показывает.
Ну хорошо, ну давайте говорить правду.
То, что вы это не знаете, археология, ну что же, я хотел рассказать.
Археология,
вы не даете мне это рассказать.
Не, ну, во-первых, мы это, конечно, знаем, это все читали. Но археология показывает, тем не менее, путь миграции человека, хотя это совершенно другая тема, все-таки это все из Африки идет. Не хочу никого обидеть.
Индоевропейская цивилизация не идет из Африки.
Нет, нет,
я про индоевропейскую цивилизацию говорю.
И дальше все идет от единой матери. Когда вы говорите про индоевропейскую цивилизацию...
Зачем вы это профанируете? Зачем вы пытаетесь это все...
Славянские племена когда пришли на эти земли?
Они пришли 15 тысяч лет назад из Сибири.
15 тысяч лет
назад? Где произошла мутация соответствующая, которая потом стала славянскими племенами.
То есть славянские племена пришли 15 тысяч лет?
Да, протославянские племена, да, пришли на эти территории из Сибири.
Ну, не в том смысле.
Самая древняя генетическая мутация найдена возле Байкала, стоянка Мальта.
Бестактный вопрос.
Если это нужно сделать.
Такой бестактный вопрос задам. А письменное свидетельство
это
с какого века появляется?
Лет. Когда у нас ледниковый период?
Нет, я просто как человек верующий в Бога, когда я слышу про 15 тысяч лет, я как-то сразу волнуюсь.
Это какие
понимаете, я вам скажу, почему мы так реагируем. Потому что по-настоящему великие народы вот этим не занимаются. Вот это, да, и страны, которые уверены в себе... Можно, извините,
европейцы это сделали. Они написали историю, что они самые главные. Когда я вам говорю, что это была ложь, и нам не нужно под это подстраиваться, вы начинаете со мной спорить. Вы тут только что были такими патриотами великими. И тут же вы мне начинаете...
Патриоты, а не идиоты. Легенда, покажите мне Аркаима. Да, пожалуйста, покажите мне легенды и мифы Аркаима. На каком языке в Аркаиме писали?
Почему вы к письменной истории сводите? История — это и археология в том числе.
Америка достаточно...
История — это не палеогенетика.
Потому что цивилизация невозможна без письменности.
Да с чего вы это взяли?
С того, потому что как вы будете приказы передавать?
А что такое колесница?
Любая организация, по-вашему.
Да прекрасно, там есть масса способов передачи приказов.
Как?
Да какими-то и флажками, и узелками,
какая разница?
И все чего угодно.
Флажки и узелки — это все равно формы письменности.
Да есть культуры, которые тысячелетиями существовали. Зачем вы это все...
Это все форма письменности, даже узелковая.
Ну и что? Там были значащие системы свои.
С чего вы это взяли? Вы доказательства этого нашли?
Да, конечно, есть эти все доказательства.
Ну,
там
вот ребята,
есть сумки, есть и все, там огромная культура есть.
Они не нашли этому доказательства.
Чего не нашли доказательства?
Да, давайте это оставим.
Есть монографии, которые на английском языке уже вышли, которым уже с 5-го года есть, называется «Колесо», «Язык» и «Колесница», по-моему, монография так называется, в 5-м году издана. Она уже классическая, она уже в университетах преподается. Я вообще не понимаю, зачем спорим даже.
Я вообще про историю древнего мира прочитал такое количество, я никогда не видел, чтобы греки говорили, что они основа всего, потому что тех греков уже нет. Потому что если мы сейчас
более
будем...
Более того, греки
сейчас...
говорили, что они с севера все взяли. Да только ну, это забыто,
ну, слушайте,
понимаете?
Прекращайте,
сейчас.
С какого севера они все взяли, когда они с Египта половину взяли? Ну, Египет, что ли, у них на севере был?
Давайте я вам принесу статьи специально, посмотрите.
Давайте я вам принесу статьи специально. Ну, и вы когда посмотрите там о египетской цивилизации, посмотрите параллельно китайскую цивилизацию...
С греческими цитатами повесу.
Слушайте, с греческими? На каком греческом вы их принесете?
На древнегреческом.
На какой из версий? На альфа, на бете, на какой?
Нет,
там есть несколько линий.
Есть ионический диалект.
Ионический и дорический — это канон, это вообще о другом. А мы говорим о линии греческого языка.
Пока мы будем копаться в колеснице,
мы потеряем
Америка,
современность.
Америка, которая совершенно не стесняется того, что ей 250 лет, будет править миром.
Конечно.
Вот она не стесняется.
Мы сейчас будем рассказывать, что мы самые древние.
Они считают себя продолжателями западной традиции.
Да не считают они себя никем, они ее презирают.
Ничего подобного нет, они так не считают. Они презирают старую Европу и не считают себя связанными с Европой.
Они абсолютно ее презирают, они от нее отказались. В этом и смысл.
У них просто нет времени копаться и кому-то доказывать,
что им 15
тысяч лет.
То есть про Запад сегодня Байден ничего не говорил?
Да он вообще говорит о свободе. Для него Запад вообще другое понятие.
Он не говорил про происхождение Запада. Вы... Мы
вот
вам говорим
Япония,
о том, что происходит
где?
Сегодня, вы предлагаете в колеснице.
То есть вот мы из-за этого, из-за дня сегодняшнего, сейчас начнем хвастаться Аркаимом, закончится тем, что мы потеряемся.
Не я начал про историю говорить.
Да вы вообще не про историю.
Я про Великую Отечественную говорила.
Конечно, вы начинаете излагать очередную версию. Знаете, вот от этого до Фоменко и Носовского два шага.
Фоменко и нет, это я говорю науку. А Фоменко и Носовский,
извините,
они специально
тоже думают,
придуманы для того,
они тоже
чтобы
думают,
дискредитировать
что они
любые нормальные новаторские исследования.
Нет, они тоже
потому
думали, что они науку.
Сразу, как только кто-то что-то говорит не то, что написано в учебнике 100 лет назад, не 10, сразу же ссылка на Фоменко и Носовского. Ага, все.
Китайские это, учебники написаны тысячи лет назад.
Да при чем здесь писана история? Вы с чего взяли, что история это только...
А как вы можете еще устанавливать?
Еще же вам говорю, археология,
палеогенетика. Это всегда намеки.
Ну какие намеки?
Очень просто. Это всегда намеки, которые ни о чем не говорят.
Мало того, это ни о чем не говорят.
Хорошо, какова точность археологических методов?
Это миф.
Точность археологических методов какова? Будете по углеродному методу идти?
В археологии есть десятки методов, всякие дендрологии и так далее. И есть последние, палеогенетика, которая самая точная сейчас.
Вот с этим мы точно проиграем все войны. Потому что вы насмерть перессорите народы, живущие на территории России между собой, и будете со стороны выглядеть более чем странно.
Ничего подобного.
Да, конечно, так. Потому что вам скажут вежливо, а какое отношение имеет Аркаим к Кавказу?
Есть отношение.
Какое отношение?
Есть определенное
отношение.
Вы
хотите сказать гордым чеченцам то, что их культуру им принес Аркаим? Они скажут, очнитесь.
Нет,
они на этой
было.
Земле живут столько, сколько можно вообще проследить. Вы сейчас хотите рассказать армянам про древность Аркаима? Я же молчу про нас, евреев. У нас даже болезни общие. Поэтому, ну слушайте, давайте все-таки держаться, ну хотя бы в рамках сегодняшнего дня и понимать. Что есть разговоры, которые ведут только к одному.
Вы тогда вечно будете к этому одному
слушайте,
и тому же возвращаться.
Нет. Вот если я буду заниматься бредом околонаучным,
нет.
Я древних укров воспитаю, которые будут считать, что была великая укро-карфагенская война, а римляне на нее не явились.
Ну теперь, уважаемые слушатели, давайте разберемся, что это было. Трудно спорить сразу на шоу с несколькими человеками одновременно. Да и вообще формат ток-шоу не предполагает, чтобы серьезные какие-то научные дискуссии там велись. Я вообще не хотел поднимать близко сильно даже эту тему. Я вообще хотел поговорить про то, что учебник истории России не должен подменяться или забалтываться разговорами значит, о каких-то научных дискуссиях. Что он носит воспитательную функцию, что школьники должны изучать российские приоритеты. Что мы в космосе были первые, что мы Антарктиду открыли, что мы там имеем Лобачевского и Менделеева, да, что мы дошли до Аляски, да, победили таких-то и таких-то. Вот что должно быть в учебнике, а все научные дискуссии должны быть в университетах. Вот было то, что я хотел сказать в своем выступлении. Но, значит, не успел, да, то есть только заговорил про то, что, значит, Россия может гордиться тем, что с ее территории стартовала когда-то индоевропейская цивилизация вся целиком. А к индоевропейской цивилизации, напомню, относятся и ведическая цивилизация Индии, и современный Запад, равно как и многие восточные цивилизации, балканские и так далее. Вот, так вот это сразу вызвало какую-то иррациональную реакцию, то есть сказать не дали, стали забивать, да, ну вы в общем-то все только что видели. И мы, конечно, давайте проговорим по этому поводу. Значит, естественно, ну, предполагать, что на центральном российском канале я буду говорить какие-то глупости там антинаучные, ну, наверное, с самого начала моим оппонентам не стоило, да, потому что если уж я какие-то вещи заявляю, то я говорю с сознанием дела. Скажу, что только у самого меня, да, есть и книга по этому поводу, можете ее найти на моем сайте, скачать, называется «Гиперборея. Приключения идеи». Книга, которая спорит как раз с антинаучными байками по поводу вот, всевозможных исторических прародин, разных аийцев там, и так далее. То есть я эту тему глубоко погружен. У меня несколько статей в рецензируемых научных журналах, ваковских журналах, то есть, которые наш Всероссийский аттестационный комитет признает. Конечно, я знаю иностранные публикации по этому поводу, и вот вчера там пытался упомянуть Энтони, его книгу знаменитую «Конь, язык и колесница», книга в Принстонском университете, издана в 2005 году. Ну, это не единственная книга, на самом деле их, конечно, очень много, и в нашей академической науке очень много тоже. Ну, давайте все по порядку. Я еще ссылался там на генетику, за что мне тут же там начали объяснять, что человек вышел из Африки, как будто я не слышал. Стали говорить, что, значит, у нас гены шимпанзе общие на 98%, и поэтому можно кого угодно считать, что там наркоимия лежит и так далее. Вот обидно, когда люди, плохо знающие даже азбуку, начинают тыкать этой азбукой человеку в лицо, который, ну, как скажем, на уровне высшего образования это знает. Итак, понятно, что когда нам ученые говорят, что у нас шимпанзе на 98% гены общие, и когда тоже, опять-таки, все знают, что у нас с папой и с мамой, да, вот с отцом моим, там, например, гены на 50% общие, да, наверное, здесь о чем-то разном идет речь. Как может быть с родным отцом на 50% только, а шимпанзе на 98%, которое непонятно где. Да? Понятно, что здесь идет о разных генах, о разных, о хромосомах, да, о разных участках в хромосомах. Вот. Поэтому, когда говорят про Африку, да, что все мы вышли там из Африки, и поэтому не надо там никаких индоевропейцев и так далее, то тоже вот подменяют одно другим. Мы, собственно, и видели эти жонглирования. Итак, что было на самом деле? Действительно, наиболее мейнстримная гипотеза состоит в том, что человек как вид, вид – это значит, что это особый генетический набор, который дает потомство, и который уже не скрещивается с другими. То есть, если, скажем, человека смешать с обезьяной, да, то потомство не будет жизнеспособного, которое само может дать потомство. Вот, а человек, как отдельный вид, появился, скорее всего, в Африке. Но, опять-таки, дискуссии научные есть, потому что появилось сразу несколько видов даже человека. Денисовский человек, неандерталец, еще сейчас говорят об одном виде человека и так далее. Вот. Ну, даже возьмем наш вид, который сейчас господствует на Земле, кроманьонцы. Значит, действительно, они, он сходится к некому Y-хромосомному Адаму и к митохондриальной Еве, так называемой, да, которые никогда в жизни не встречались, но все люди являются потомками этих вот существ, которые передают свои гены. Да? Другие потомки просто не выжили. Вот. Все это дальние истории, это там 200 тысяч лет назад, там 100 и так далее. Тем не менее, значит, при передаче генетического материала происходят мутации, как у женщин, так и у мужчин. Мы женские мутации сейчас не трогаем, потому что они более редкие и более древние. А вот мужские мутации происходят постоянно. И существует порядка 20 так называемых гаплогрупп. То есть 20 очень базовых таких мутаций. Естественно, внутри них тоже есть такие мелкие всякие мутации, но 20 таких больших групп, которые названы группами латинского алфавита. Так вот, то, что я говорил, это мутация R1A, которая самая древняя, которая сейчас найдена, это стоянка Мальта между Красноярском и Байкалом в Сибири. У мальчика при раскопках археологических, когда взяли генный анализ, обнаруживали вот эту мутацию, именно эту мутацию. Другой, более древний, пока археология не располагает. И это предполагает, что оттуда, в Сибири она впервые появилась, дальше появились, так сказать, потомки всевозможные, да, мутация стала распространяться. И распространилась и на территорию современной России, на территорию Восточной Европы и даже до, там, до Атлантики. Там, много где эту мутацию находят. R1A. Которая, естественно, не является чисто славянской, потому что есть много народов, у которых R1A присутствует, потому что она распространялась везде, и на Востоке, и прочее, прочее. Но славяне являются носителями этой мутации. Вот. Вот они действительно после ледника 15 тысяч, 13, 10 тысяч лет назад заселяли как раз всю эту равнину. Это, конечно, были очень древние люди, это еще не культура, это не бронзовый век. А примерно 4-5 тысяч лет назад произошло событие, приручение коня, которое произошло здесь. Опять-таки, журнал Science, про который я вчера упоминал, журналы Nature и так далее, есть несколько публикаций, которые показывают, что все кони, которые сейчас есть, используемые в хозяйстве, ручные, прирученные кони, все потомки того коня, жеребца, которого нашли в могиле, которые находят, их несколько проверяли в могиле, по-моему, штук 20 там коней участвовало в этом, генный материал собирали, между Доном и Волгой. То есть там состоялось приручение этого коня. Это, естественно, дает очень мощное преимущество в войне. Когда есть пешие воины, это одно племя на племя дерется. А когда конники выходят, да, которые может очень быстро скакать по полю, который фактически, там, скажем так, неуязвим, который сверху наносит удары. И когда таких много, значит, вот этих вот конь, с конями, да, то это, конечно, дает мощные преимущества. Здесь же, в этих территориях, была изобретена и колесо, и колесница. Книга Энтони, про которую я говорил, да, она много археологических свидетельств показывает, что колесницы были и находятся сейчас самые древние, им 4 с лишним тысячи лет, то есть 2000 с лишним лет до нашей эры. А колесницы, которые южнее, на востоке, в Индии, в Иране, в Европе и так далее, они все позже, на 300, на 500 лет и даже больше, на 800 лет, на 900 лет позже их останки. Вот. То есть движение на колесницах вот этих вот индоевропейцев, да, оно как раз и было большим таким расширением индоевропейского мира. Их богов, их языка, их мировоззрения и так далее. И это расширение шло и в сторону Китая. Причем первые китайские государства появились как раз после контактов с индоевропейцами и завоевания. И это расширение было в сторону Индии, и именно в Индии индоевропейцы создали цивилизацию ведическую именно вот эту цивилизацию, не ту, которая там была до этого. Конечно, там до этого люди тоже жили. Вот. Потом иранская цивилизация, зороастризм, потом Балканы, греческая цивилизация. И в Европу, соответственно, индоевропейцы тоже там пришли. Причем они пришли одной волной, потом их другие, там, скажем, вытеснили. Эрбины, так называемые, как называет один из исследователей. Потом, значит, соответственно, они опять заселялись и так далее. То есть это долгий-долгий процесс, который мы видели на протяжении, ну, практически вот второго тысячелетия до нашей эры. Все это время вот это шло гигантская экспансия индоевропейцев, весь вот этот бронзовый век, так называемый. Вот. И Древняя Греция, которую считают истоком западной цивилизации, греческую науку и так далее, она, вот про нее тоже был спор, там, который не успели, она, естественно, индоевропейская. Греки соревновались на колесницах и так далее. И они пришли туда, на Балканы, потому что нынешнее население генетически, если брать Греции, оно по генетике своей не индоевропейцы. Это потомки, действительно, средиземноморцев, египтян, других разных народов. Вот. А язык у греков индоевропейский. Культура вся греческая была индоевропейской. И поэтому нужно говорить о завоевании Балканского полуострова вот этими самыми индоевропейцами. Да, собственно, здесь и нет никакого секрета, так оно и было, это все это знают, да. Было причем несколько волн, и каито-микенская культура одна из волн, потом пришли, значит, даицы, даийские племена и так далее, тоже все индоевропейцы. Вот. И об этом всем говорилось. Так вот, когда мы решили посмотреть истоки из греческой философии, у меня опять-таки в рецензируемом журнале научном ваковском есть статья, когда я взял 100 первых греков, 100, и посмотрел, откуда они по происхождению, то обнаруживаю, что 70% из них пришли из Азии, с Востока и с Северо-Востока. Из севера и северо-востока. То есть греческая культура, знаменитая, из которой вышел весь так называемый Запад и так далее, не автохтонная, она не зародилась там, в Греции. Да? Поэтому, когда нас в школе учат говорят, учите, вот, ну, там, в учебниках, да, была там Египет когда-то древний, потом древняя Греция и так далее. Ну, вот, соответственно, взяли ли с Египта древние греки? Так вот, много, наверное, что взяли. Но не взяли египетскую иероглифическую письменность. Много не взяли из их культуры, потому что, ну, она очень явно отличается. А вот с культурой индоевропейцев она бьется. И оказывается, что греческие боги, римские боги, боги иранские, осетинские, боги индусов, значит, индуизма, и боги славянские, как и германские, вот они составляют, скажем так, единый близкий пантеон, и у них там одинаковые функции, и много-много чего общего и одинаково. Это тоже никакой не секрет. Об этом книг написано десятки, просто десятки. Вот, к сожалению, просто там, не все участники передачи, там, и политологи, и экономисты, и журналисты просто это знают. Но это там многократно исследовано. И, еще раз говорю, тут можно... Это общее место в академических, во всех исторических кругах. Про то, что про индоевропеистика. Это целое направление в науке. Есть журналы на русских, иностранных языках по этому поводу, которые всех этих богов изучают и прочее. И что, значит, вот здесь характерно и интересно, что наш фольклор, который сохранился вплоть до веков современных, да, там сказки собирали в 19-20 веке, этот фольклор бьется со сказками, фольклором индийским современным, да, или записанным там 100, 200, 500 лет назад. Рисунки, вот вологодские кружева там повторяют рисунки на индийских храмах, там на всевозможных, да, и прочее. Вот язык сам, древний индийский и санскрит, самый близкий русскому и латышскому языку, то есть балто-славянской группе языков. Вот, поэтому мы действительно когда-то стояли у истоков вот этой, получается, западной цивилизации. Не греки, да, которые с ровного места почему-то от них считают, а вот, значит, от нас. Ну и понятно, что нам начинают возражать, и три раза Соловьев это возражал, что вот письменной истории нету, ну, наука история опирается не только на письменные источники. Письменные источники, они так долго и не хранятся. Нигде больше, там, чем пары тысяч лет, этих письменных источников нет. Они переписываются, конечно, фиксируются. То есть одни переписывают у других и так далее. Но все равно это, ну, пара-тройка тысяч лет. Все, больше ничего не сохранилось. Так что же нам теперь историю не изучать дальше? Поэтому, конечно, есть и археология, и вот, слава богу, есть палеогенетика, которая возникла буквально там 15-20 лет назад, потому что геном-то человеческий расшифровали, как говорится, только в 90-е годы. Вот. Это новые, новейшие все данные, и имеют право на телевидение и Соловьев, и другие об этом, конечно, не знать. Просто когда не знаешь, нужно слушать, а не перебивать. Вот в чем проблема. Так вот, принципиально есть еще и устные цивилизации, которые даже сопротивлялись тому, чтобы была письменность, не хотели, чтобы что-то записывалось и на внешнем диске, как говорится, носилось, да, потому что могут украсть или еще что-то. А воспитание молодежи специально строилось на том, чтобы заучивать свою собственную культуру, передавать ее из уст в уста, да. И каждый человек был носителем этой культуры и таким образом тренировал свой мозг. А вот когда мы перестали учить огромные тексты, поэмы, как, например, древний грек, он должен был знать Илиаду, Одиссею наизусть. А когда мы перестали это все учить, сказки, сказания, да, многие-многие вещи, да, былины, мозг человека за последние столетия и тысячелетия стал меньше на 200, по-моему, грамм. По сравнению с обезьянами мозг у человека там увеличился, ну, по соотношению, естественно, с весом тела. А потом вот стал как бы деградировать. И, возможно, это виноваты в этом письменные цивилизации. Ну, ладно, сейчас не об этом, а о том, что наши предки устно многие вещи делали. И передавать стихи, там, скажем, те же Пураны, Упанишады и так далее, считалось можно только устно, только в закрытом кругу, только среди, что называется, своих и прочее. Да? Не дай бог, чтобы не досталось это, еще раз говорю, на внешнем носителе, кому-то другому, да, вот эти тайны, значит, их не, старались не записывать. Так вот, конечно, исчезло многое чего, да, истребления всевозможные и прочее. Так если что-то исчезло, это не значит, что это должно исчезнуть из истории. Вот привожу простой пример, да. Все его видели, когда было ИГИЛ, взорвали древнюю Пальмиру, игиловцы взорвали древнюю Пальмиру. А вот давайте, мы сейчас знаем, что она существовала, да. А вот представим, что прошло 1000 лет или 3000 лет. И постепенно вот память о ней была бы утрачена. И пришел бы какой-то историк, который на основании каких-то косвенных свидетельств стал бы говорить, что вот была древняя Пальмира, там еще что-то, да. А ему бы стали говорить, слушай, нет письменных источников, нету камней даже, да, вот нет, где ты, откуда ты это взял, да. И на этом основании вычеркнули. Или представьте себе, есть какой-нибудь древние русские какие-нибудь там летописи или берестяные грамоты, на которых записаны там и истории наших царей, и князей там или еще. И вот пришел какой-нибудь князь к власти незаконно, путем какого-нибудь переворота там, да, в Киеве, например, какого-нибудь 8 века или там на севере где-нибудь в 7 веке, пришел в результате переворота. И ему вот эти древние летописи и все остальное не нужно. И он со своей дружиной пришел и сжег единственный там какой-то монастырь или какую-нибудь там пещеру, где священное место, где все это хранилось. И все эти берестяные грамоты сгорели. И вот я спрашиваю историков, господа историки, то есть вы за это, то есть вы за ИГИЛ, вы за сжигание, да? Теперь, когда вы говорите, что раз нету исторических свидетельств там, письменной летописи, значит не было и в истории, то вы, получается, поощряете тех, кто историю уничтожал. Какие же вы после этого историки? Вы вандалы, ребят. Вот. Поэтому, если вы хотите знать настоящую историю, давайте значит, заниматься всерьез исследованиями и косвенными. Знаете, Жак Деррида, кстати, сам еврей по происхождению, да, один из величайших философов 20 века, конца 20 века, сказал парадоксальную фразу такую, что мы знаем о Холокосте ровно столько и поскольку его не было. Парадоксальная мысль, но попрошу в нее вдуматься, и вы поймете, о чем идет речь. Это примерно то, о чем я только что говорил 3 минуты назад. Если бы Холокост был вот, ну, абсолютно, да, и он был бы доведен до конца, и он был бы абсолютен, то не сохранилось бы ни одного свидетеля. То есть все, окончательное решение еврейского вопроса, ни одной жертвы, все являются жертвами, ни одного свидетельства, которое мог бы о нем рассказать. А вот ровно в той мере, в которой Холокост не был доведен до конца, и условный какой-то еврей сбежал с концлагеря и смог рассказать об этом Холокосте, да, то есть стал свидетелем того, чего сам он как бы не являлся, то есть он не испытал газовой камеры и не испытал печи Освенцима, да, но он свидетель все равно, и он смог об этом рассказать, Вот ровно в той мере, насколько он не был Холокост доведен до конца, он и стал достоянием нашей науки, истории, да, и фактом всего, да. Так вот, это как раз нужно иметь в виду, как раз, когда изучаешь и подходишь к историческим фактам, что есть Холокосты, которые были доведены до конца. Было так, что, возможно, было истреблено целое племя, были уничтожены огромное количество всевозможных рукописей и так далее. Я не хочу кидать, я сам христианин, и я не хочу кидать камень в огород там христианства, но сколько было языческих разных сожжено, камней уничтожено, деревянных табличек, каких-то, значит, берестяных грамот. Значит, ведь были целые походы, карательные экспедиции, когда собирали эти всякие разные там волынки, дудки, гусли и так далее. И вместе с самими гуслярами и, значит, этими, кто там на этих дудках играл, убивали со скоморохами и шутами, которые были носителями традиции, фольклора, которые на память помнили легенды древние, которым по 1000 лет. Все это сжигалось, уничтожалось. В Европе, кстати говоря, в основном сжигалось, у нас просто их там языки им вырывали, да, более гуманно действовали. Но в любом случае вот эти все вещи были. Это не означает, что мы должны придумывать историю. Я только за науку. Поэтому опять, когда они начинают упрекать и говорить, что это мы так до древних укров дотянемся, укры выкопали Черное море и прочее. Ребята, нам не нужно придумывать ничего. Укров никаких не было. Но укры, вот эти украинские, так сказать, фальсификаторы истории, они поступают точно так же, как они поступили со всей своей предшествующей историей. Как возникла украинская история? Что сделал Грушевский, отец украинской истории? Он берет летопись, где написано «Русский князь Владимир» и пишет «Украинский князь Володимир». Все. И таким образом везде слово «русский» вычеркивается и ставится «укр». Да? Так вот, что делают действительно эти древние укры? Они берут миграции индоевропейцев и говорят, что это были миграции древних укров, и вот это украинцы создали всю там древнюю цивилизацию и прочее. Молодцы. Конечно, там про Черное море там фантазируют, еще про какие-то вещи фантазируют. Там и Колумб у них украинец и прочее. И тайпольская культура у них была. Тайпольская культура, которой, значит, они гордятся, генетические исследования показывают, что она вообще не славянская. Там в тайпольской культуре были предки нынешних осетин, гаплогруппа G, а не гаплогруппа R1A. Вот. Другое дело, что тайпольская культура, вот эти вот люди G, да, этого бронзового века, возможно, были славянизированы. То есть они были носителями индоевропейской культуры, хотя не являлись индоевропейцами по генетике. То есть это как раз вариант возможный. Но это не предки нынешних украинцев. То есть не нынешние украинцы, не их генетические потомки, а генетические потомки тех, кто пришел с Урала, из Сибири, там, с Аркаима и так далее в том числе. Вот. Но еще раз говорю, нам не нужно ничего придумывать. Мы за вот эту самую историческую истину, про которую нам нужно просто только открывать с помощью этих генетических исследований, археологических исследований многочисленных и так далее. Это все, над этим всем нужно работать. Это огромное количество научной работы. Не надо ничего мифологизировать, не надо никаких древних рукав. Я не за это. Но они тут же пытались навесить ярлык. Следующие два возражения, которые были сказаны, что это, дескать, удел маленьких наций. Дескать, это вот маленькие нации, сказала Симонян, придумывают себе всякие великие истории, вот как армяне там гордятся, что Ной, там Арарат, Ноев ковчег. Ребята, да нет, не маленькие нации этим гордятся. Все нации, в том числе и те, которые стали великими, значит, свое историческое прошлое помнили, чтили и старались его поддерживать. А если уж мы пойдем за вот нынешних господствующих англосаксов, то их дискурс, их Википедия, их британская энциклопедия, их представление о науке, вы посмотрите, что они сделали в истории. Ведь мне жаловался человек, который изучает французскую историю, что лучшие журналы по французской истории принадлежат не французам, а англосаксам и выходят в Англии и где-то в Голландии и в других цитируемые самые журналы по французской истории. Ребята, вот о чем. Они туда залезли и французам объясняют, кто они такие французы. они создали кембриджскую историю древнего мира. Это я не помню, сколько томов, там, по-моему, 10 или 12 или 20 томов толстенных, весь древний мир, Грецию, Рим, по всех подробностей написали английские профессора. Ровно как и Гатари и другие английские профессора, историки греческой философии. Ну где Греция и где Англия? Почему они об этом все пишут? Почему они это изучают? И они это рассказывают? Да потому что они знают, что какой исторический дискурс ты создаст, такая будет идентичность у планеты. Они западоцентристы, они европоцентристы, поэтому они и рисуют, что Европа вся произошла, современный Запад, модерн и так далее, произошел из эпохи Возрождения. А Возрождение это было чего? Рима и Греции. И вся, весь Запад произошел из Рима и Греции и так далее. И да, на этом месте они отрезают. Дальше они не видят. Они не хотят, чтобы мы что-то знали про значит, какие-то более древние корни. И сразу это, все остальное начинают объявлять гипотезами, догадками. Или паранаука, или уже наука даже. У кого больше хватает смелости что-то там такое рассказать. Вот. Поэтому они очень четко борются за эту концепцию истории, чтобы, не дай бог, никто значит, не пытался это сделать. Причем эта борьба велась еще Ломоносовым в свое время, который, опираясь на другие источники, самые разнообразные, значит, которые у него были в распоряжении, доказывал, так сказать, древность славян, скажем так, что не с Рюрика там они пошли, да, вообще до этого были и прочее. Так Миллер, который при Екатерине предпринял огромное путешествие в Сибирь, и там, в Сибири, увидел огромное количество всяких статуэток золотых и прочего, которые были по уровню не хуже аналогичных греческих того же периода, ну, то есть первого тысячелетия до нашей эры. Он должен был объяснить, как это такое существует. И он по-немецки объяснил. Он же как? Они же считают, что они европейцы самые крутые, германцы все же создали. Они же цивилизацию все... Поэтому он сказал, что на самом деле там в Сибири находилась монгольская ставка. И поскольку монголы дошли вплоть до Средиземного моря и грабили все на своем пути, и Европу грабили, и Азию грабили, вот они... Великие достижения греков, античности, значит, Ближнего Востока свезли туда к себе, все в Сибирь, и вот поэтому мы там в Сибири сейчас находим все эти вещи. Ну, понятно, что этот бред Миллера сейчас опровергнут. Доказано, что это и золото было, и скифам принадлежало, и другим там разным народам. Сейчас не об этом. Я просто под подход говорю про то, как они действуют. Это великие нации немецкие. Чего же они, как хочет Симонян, не плюнули на историю? Она говорит, да плюньте вы на историю, занимайтесь будущим. Да? Зачем нам вот эта вся история? Сидите, байки тут сочиняете какие-то. Вот у меня армяне тоже были друзья, говорит она. Значит, они сидят, рассказывают про какой древний Арарат, про всякие древние истории. Значит, а вот типа за разговорами за этими Карабах проиграли. Вот. Поэтому, значит, не нужно этим всем заниматься. Так чего же немцы занимались? Что же Миллер-то занимался? Почему же войны-то такие у него были с Ломоносовым? Выгрызали его. Более того, архив Ломоносова пропал, а потом, когда ломоносовские рукописи взяли, там ничего, лежит то же самое, ничем не отличающееся от Миллера. То есть, скорее всего, так сказать, подменили, даже и уничтожили архив. Вот. А теперь историки современные скажут, а да нет и суда нету, да? Раз письменно не зафиксировано, то все. Вот. Поэтому, ребята, борьба идет страшная, и не надо нам говорить, что давайте будущим заниматься и отвлекать от этой борьбы. Более того, это самая главная борьба, которая есть за нашу историю, за нашу идентичность. И вот сейчас я скажу самый главный ответ. А зачем вообще? Мы же тут про Украину рассуждали, у нас тут Донбасс. У нас тут, значит, санкции, да, и тут какие-то там архаим какой-то, 4000 лет, да, да плевать, что там было, да. Давайте про современность проговорим, про современную проблему. А вот сейчас я отвечу на этот самый главный вопрос, потому что что на самом деле происходит, ребята. Генетические исследования, вот эти, про которые я сегодня говорил, идут 25 лет, да, собирают генный материал, сохраняют базы. Причем первое место здесь держат американцы. Больше всех генетического материала по миру они набрали, у них денег много, у них самое лучшее оборудование, секвенаторы вот эти вот и все, они все это собирают. Самая большая база этого материала и все подходы находятся в Хьюстоне, в Техасе. И американцы уже давно, и их ученые давно все поняли. Они знают, что все, вся концепция истории западоцентричной рассыпается. И что осталось совсем немного времени, когда различные ученые все это выдадут. Да, и правда возникнет, да, что оказывается Heartland, как говорили англичане, да, сердце мира, сердце земли, серединная земля, Средиземье, так сказать. Это на территории России все находилось, и отсюда пошла индоевропейская цивилизация, и Восток, так сказать, и Запад, все произошло отсюда. И это все станет известно. И сейчас они всеми силами замораживают подобные публикации. Всеми силами шельмуют, дискредитируют, обзывают уже учеными любого, кто попытается что-то сделать. Как это происходит? Очень просто это можно сделать. Значит, какие публикации разрешены? Разрешена публикация какая-нибудь? Генетическое исследование такое-то, такое-то, такого-то народа, таких там, ну, грубо говоря, там сравнительный анализ там, генов ингушей там и чеченцев, да, все, написал такую частную публикацию, молодец. Сравнительный анализ там, значит, жителей Орловской и Курской области, пожалуйста, это научно, замечательно. Вот собрал ты там материал генный, сравнил, сказал, у кого каких больше, у кого каких меньше, замечательно, все. Вот это типа научно, это строго и прочее. А вот как только вы начинаете рассуждать, что... Значит, кто откуда куда пришел, да какие там, значит, были у них предшественники. Это вы начинаете строить гипотезы, это вы уже от науки типа отвлекаетесь, это уже лженаука. И все, и тебе ставят клеймо и не дают публиковать. Нет, ребята, уже науки никакой нету. Всегда же можно проследить, какая мутация была первичной, а какая мутация вторична. Да? Из какого, грубо говоря, одного генома преобразовался другой, потом третий, потом четвертый и так далее. То есть можно проследить всю цепочку. Наоборот, она не работает в другую сторону. Да? И можно прослеживать миграции. И, собственно, действительно их и прослеживают. Просто, значит, поскольку данных пока еще не так много, то есть всю цепочку миграций проследить невозможно. Мы же археологически не копаем всю землю подряд. Да? У нас тут города стоят, заводы, поселки, значит, реки, которые там изменили свое русло. Да? Много было каких-то поля вообще засеянные там пшеницей и кукурузой, да, везде, да, и не придешь, и не везде не раскопаешь. Поэтому получается, что стоянки, они там в нескольких сотнях километров друг от друга различные находятся археологически. И там что-то покопали, там покопали один слой, в другом месте другой слой, да, и поэтому восстановить, ну, целые цепочки, это дело еще целых столетий, археология еще 100 лет будет их восстанавливать. А поскольку у тебя цепочка неполная, тебе всегда может возразить какой-нибудь доктор, там, английский, да, который выйдет, скажет, ну, вы тут гипотезу построили, что вот, значит, там движение было, там, значит, там, допустим, там, из Ирана, там, или еще откуда-то, вот, там, в Грецию, там, например, на Балканы. Это не доказано. Это вот я считаю, что доказательств мало. И человек будет там доказывать. Ну как же, возьмите греческих философов. Ведь у них же написано вот там у Гераклита про огонь. А огонь это главное там, что было у зороастрийцев. Все-таки иранцы там повлияли на Балканы и так далее. Вот. Ну, это я вообще не понимаю. Ну что значит огонь? Огонь везде горит, да, там и так далее. И все. И вот если ты начнешь настаивать, тебе скажут, что ты уже ученый и до свидания. И вот таким образом не дают делать какие-то обобщающие исследования, ну, как бы новую концепцию мировой истории. Ее просто запрещают. Они борются, они хотят старого миропорядка, в котором господствует Америка, Запад, Европа и так далее. Это то, с чем мы боремся, то, чему сейчас Россия бросила вызов. Сейчас на Украине вот на этой, да, идет эта вот самая война за новый порядок, в котором не будут англосаксы править с их историей, с их концепцией истории, с их пониманием того, как двигался мир, да. И китайцы нам здесь союзники, потому что им тоже не нравится западоцентричная модель истории, да. Вот. И мы здесь, значит, с ними союзниками. Но самое-то главное и самое страшное заключается в том, что если победят они, то больше про нас ничего не узнают. Как ИГИЛ стирал с лица земли Пальмиру, точно так же они на побежденной здесь стране, сотрут все. Они РКИМ сотрут с лица земли, они засекретят все исследования, они уничтожат под маркой борьбы с некими уже учеными и так далее все генетические и прочие остатки. Вы думаете, они этого не будут делать? Вы думаете, они за правду, за истину, за науку? Да ничего подобного. Посмотрите, что сейчас делается. Они нашим паралимпийцам запретили выступать. Они запретили Чайковского играть оркестру. Они запретили Достоевского. Они уже сейчас отменяют Россию. Они запретили курс в Италии по Достоевскому. Они запретили участвовать в конкурсе «Лучшее дерево Европы» дубу, который посадил Тургенев, потому что его посадил русский Тургенев. Понимаете, они сейчас уже отменяют Россию, они сейчас занимаются полным, тотальным историческим геноцидом. Причем не только геноцидом, в смысле гена, рода, то есть, чтобы уничтожить, вытравить это все. Да? Вот, как мы говорим, как фашисты хотели уничтожить евреев под корень, чтобы не было их вообще в принципе, да? Да, сжигали там миллионами. Так и здесь они хотят русских, а русские заняли сейчас место евреев, уничтожить вообще под корень и память о них. И не будет вообще через 200-500 там, лет в истории даже памяти о том, что был когда-то какой-то русский народ, ее история, ее победы, ее святые, его полководцы и так далее. Ничего этого не будет. Вы скажете, не может этого быть, как так можно сделать? Ребята, очнитесь, как так можно сделать? Да у нас сейчас, если вы пойдете во Францию и спросите, кто победил во Второй мировой войне, вам скажут, победили американцы во Второй мировой войне. И победили и Гитлера, и Сталина, причем одновременно. Понимаете? Это прошло всего 70 лет. А через 700 лет, не то, что про Вторую мировую войну можно не вспомнить и не сказать. Да и вообще ни про каких русских никто не вспомнит. Да и про войну могут не вспомнить. А если и вспомнят, то там точно одни сплошные американцы будут. И все. Так вот, за то, чтобы память о нас осталась, чтобы мы были вообще в истории, в природе, чтобы у нас дети эту идентичность сохраняли, чтобы жили в истории наши святые. Вот за это сейчас воюют ребята. Не за Донбасса. Вот понимаете, вот это принижение, что вот мы пришли отомстить за детей Донбасса. Да, конечно, ярость благородная в нас вскипает, когда мы видим слезы детей Донбасса и так далее. Но речь-то идет о большем. Мы сейчас не с Украиной воюем, не с укронацистами отдельными какими-то. Мы сейчас воюем с коллективным Западом. И с нами, спина к спине, и Китай, и другие, значит, да, мы воюем за новый мир, за новый абсолютно мировой порядок, новую мировую экономику, новую мировую политику, и в том числе за новую мировую историю, схему новой мировой истории, в которой Запад займет скромное место, так сказать. Он выскочил вот несколько столетий, да, пограбил весь мир хорошенько, да, навязал всем свои стандарты в образовании, в медицине, в гуманитарных науках, во всех остальных. Всех остальных объявил уже учеными и всеми остальными. Вот. Всех вытеснил. Да, вы там ничего не значите. Придите в любой университет, даже японский университет. Там учат западных ученых, и японских своих не учат. Так, в жанре фольклора. Да и у нас тоже, господи, не так, что ли. Вот, поэтому наука везде, западная наука, политологические понятия везде, все понятия западные и прочее, прочее. Вот что везде происходит. Мне, опять-таки, следующее, что здесь возражают по этому поводу, что если это все сейчас начать говорить, то вот обидятся кавказцы, и это какое-то приведет к национальной розни. Я вообще не выступаю здесь как националист и нацист. Как может обидеть кавказцев, да, у которых есть своя славная история, замечательная, так же, как, у представителей других разных гаплогрупп, так сказать, народов и так далее. Наша история, как она может их обидеть? Мы рассказываем про свои корни, они будут рассказывать про свои, они будут там переплетаться в веках, тысячелетиях и так далее. Что здесь, в чем вопрос? Где кому какая обида? Кто-то кого-то унижает? Да никто никого не унижает, все очень древние. А кавказские гаплогруппы многие, да, подревнее наша индоевропейская R1A. Наши 25 тысяч лет она назад она появилась, вот я говорил, стоянка Мальта в Сибири. А у них, они потомки некоторых гаплогрупп, которые мы по 40 и по 50 тысяч лет есть. И что? Замечательно, и гордитесь этим. Если нужно, историей своей гордитесь. Нет никакой проблемы. И потом опять разговор вот этот. А что, мы тогда историю не должны изучать, если это кого-то унижает? Что целесообразно? Как вообще правда может кого-то унизить или обидеть? Давайте уберем правду, предлагают они мне, да, значит, потому что это может какую-то политической целесообразности не подходить. Да, ребят, мы уже с политической целесообразностью один раз хлебнули горя. Уже было, когда, исходя из того, что у нас дружба народов в СССР и не нужно обижать украинцев, нигде не писали и не рассказывали, что в Бабьем Яру и в Хатыни сжигали людей, белорусов, евреев тех же, русских, да, сжигали украинцы, вот те самые бандеровцы, да. Ну, решили вот их не обижать, и не вспоминать, и не рассказывать. А нужно, чтобы все 70 лет они помнили это. Вот один раз мы историческую правду убрали ради политической целесообразности, ради того, что вот сейчас никого не обижать. И в итоге вот получили бандеровщину сейчас. И вот сейчас за это ребята гибнут где-то. И Донбасс гиб и так далее. И в Одессе людей сжигали. Только потому, что кто-то когда-то решил, что давайте мы это все залакируем. Давайте не будем об этом говорить, не провоцировать здесь дискуссии лишних. Давайте, значит, там, чтобы не обиделся никто. Нет, ребята, давайте за истину бороться всегда. Вот если есть так и так-то в истории, давайте это и рассказывать, и не стесняться. Истина, она, значит, должна быть принята и во всем своем блеске, и во всей своей трагичности. Ну и напоследок, значит, про... Носовского и Фоменко, которого там упомянул, это еще один ярлык специально. Ага, до Носовского два шага осталось от ваших рассуждений. Но, ребята, вот нет ничего лучше работающего на консервативную историю, на железобетонную такую вот историю столетней давности там, чем Носовский и Фоменко? Провокаторы Носовский и Фоменко с их бреднями. Почему это так? Причем там у них не все бред, естественно. И никто не говорит, что там надо все выкидывать. Иногда можно интересные мысли какие-то найти, да, или какие-то факты. Вот. Только, ну, 1% из 100 у них этого составляет. Так вот, они своим, так сказать, подходом, да, вот, когда действительно там начали говорить, что там Чингисхан и там, условно говоря, там Андрей Боголюбский и там Иисус Христос и еще кто-то там, это все одно и то, один и тот же человек, да, и все. Когда вот это все распространили, и везде, когда вот это все сделали, конечно, это выгодно старому какому-нибудь деду, который преподает историю столетней давности уровня там какого-нибудь Ключевского. Потому что как только появляются какие-нибудь новые исследования, археологические, палеогенетические, новые гипотезы и так далее, легко тут же этому молодому человеку или новому ученому влепить тут же ярлык. Да это фоменковщина, это Носовский там какой-то. Это вы, значит, уже наукой занимаетесь. И все. И таким образом, значит, вот эти Фоменко и Носовские, они... Никто не больше сделал для укрепления косности исторической системы, никто не больше не затормозил науку и историю, чем Носовский и Фоменко. То есть они работают вот на то, чтобы сидели каменные задницы, которые ничего нового не хотят слышать, никаких исследований вести нельзя, и их устраивает полностью старый мир и те учебники, написанные там 100 лет назад, которые там написаны немцами были, да, ну, если говорить про историю России, да, значит, Миллером и Шлёцером. И все. И вот это им здорово, это прекрасно. А все остальное можно объявлять Носовщиной и Фоменковщиной. Поэтому знайте эти ярлыки. Вот все они были в короткой дискуссии здесь у нас. Да, все успели сказать. И то, что истина мешает, она разделяет. Причем, значит, евреям можно иметь свою собственную, значит, древнюю историю, да, и говорить про нее и так далее. Это не Носовский, не Фоменко, да. Там рассказывают про разные чудеса, про то, что человек, там, например, там, Иона там, прожил 3 дня в чреве кита. Значит, рассказывается, что манна небесная свалилась, рассказывается про то, что океан расступился перед Моисеем и так далее. То есть это все можно иметь, да, это можно рассказывать, преподавать детям, да, и так далее. Значит, а это не уже наука, да, вот. А, значит, или там армянам там говорить, что там все пошло от Ноя, и что Арарат и армянский народ, значит, вот все пошли от Ноя и так далее. Вот, все, пожалуйста, а вы, значит, вы должны рассказывать только про свою 1000-летнюю историю, вот там с летописи с 12 века, там с повести временных лет. Нет, ребят, мы будем свою историю знать, и знать ее будем для того, чтобы, исходя из того, что есть закон в истории, что история повторяется, и... Если мы были великие, и действительно отсюда, с этих мест, да, отовсюду, значит, пошла индоевропейская цивилизация, в том числе и западная, и мы стоим у истоков, и мы прямые потомки, создатели этой цивилизации, то это залог того, что и в будущем мы будем такие же великие, это залог нашей будущей победы, в том числе, да, над нашими же бастардами, потому что Запад — это всего лишь наш бастард. Один из побегов нашей великой цивилизации. Вот. И западная культура, как и индийская, как и иранская, как и ближневосточная и так далее, это тоже наши все культуры. Мы их просто собираем как бы к себе. Поэтому там внятно нам все. Поэтому нас и называл все человеками Достоевский. Поэтому и Блок говорил, что нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Поэтому мы всем и интересуемся и так далее. Вот все это залог нашего, как говорится, будущего. Вот это наше великое прошлое, залог нашего великого будущего. А нам это прошлое запрещают знать и говорят, да, это все не актуально, это не имеет отношения к современности. К сожалению, имеют. И мы сейчас, еще раз повторю, это самое главное. Сейчас война идет за это прошлое и за будущее вместе. За то, чтобы вообще остаться в этой истории и физически, и как память даже, чтобы осталось. Потому что вычистят под кое все. Уже нас начинают вычеркивать не только из 20-ки какой-нибудь там или из 8-ки, а из концертных залов и университетских курсов и так далее. А дай им волю, дай им победу, вычеркнут отовсюду вообще. Так что дети вырастут потом и даже знать не будут языка русского. Поэтому считаю, что бой, кто-то ведет оружием, кто-то в каких-то ученых кабинетах, ну и на ток-шоу, и в массовом сознании, этот бой тоже нужно выигрывать. За нашу историю.